Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: Павел Сапелка выключаны з Менскай гарадской калегіі адвакатаў. КДБ апублікаваў ліст Міхалевіча, дзе той просіць, каб Лукашэнка ўзяў ягоны лёс пад свой асабісты кантроль. МЗС выказала шкадаванне ў сувязі з тым, што яшчэ 9 краін далучыліся да санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў з палітычных матываў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Таццяна Поклад, добры вечар. Пачынаем праграму выпускам навінаў. Прэсавы прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі ў часе брыфінгу ў Вашынгтоне сказаў сёння журналістам, што ЗША па-ранейшаму сур'ёзна заклапочаныя тым, што ў Беларусі працягваюцца рэпрэсіі ўраду супраць грамадзянскай супольнасці незалежных СМІ і палітычнай апазіцыі. Гэтымі няспыннымі затрыманнямі, судамі, жорсткімі прысудамі ўрад стварае новых палітвязняў, адзначыў Кроулі. Мы заклікаем да безумоўнага вызвалення затрыманых у часе рэпрэсіяў без судоў і да стварэння прасторы для свабоднага выказвання палітычных поглядаў, развіцця грамадзянскай супольнасці і да стварэння магчымасцяў для грамадзянаў пашыраць іх кантакты ва ўмовах адкрытага грамадства. Напрыклад, у Беларусі былі 9 кандыдатаў у прэзідэнты, двое з іх за кратамі, сямёра былі асуджаныя гэтымі драконаўскімі дзеяннямі ўраду Беларусі. Гэта папросту непрымальна, заявіў сёння ў часе брыфінгу ў Вашынгтоне прэсавы прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі. Вы слухаеце выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. У Лібіі вядуцца баявыя дзеянні за горад Эс-Завія на захадзе ад сталіцы Трыпалі. Паведамляецца пра 50 ахвяраў, у іх ліку адзін з лідараў паўстанцаў. Дзяржаўнае тэлебачанне паведаміла, што горад ужо кантралююць праўрадавыя сілы. Паўстанцы заяўляюць, што па-ранейшаму ўтрымліваюць Эс-Завію. Баі таксама адбываюцца ў партовым горадзе Рас-Лануф на ўсходзе краіны. Сёння сілы бяспекі ўжылі слізацечны газ і адкрылі агонь па пратэстоўцах у сталіцы Трыпалі, калі пасля пятнічных малітваў людзі выйшлі на дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі Кадафі. Сёння Інтэрпол выдаў гэтак званае папярэджанне аб небяспецы, якую ўяўляе Кадафі яго найбліжэйшае атачэнне. Міжнародны крымінальны суд расследуе абвінавачанні Кадафі ў злачынствах супраць чалавечнасці. Прэзідэнт ЗША заявіў, што лідар Лібіі страціў сваю легітымнасць.
Мы будем працягваць паўтараць, гвалт павінен быць спынены. Муамар Кадафі страціў сваё законнае права на прэзідэнцтва і павінен сысці. Тыя, хто чынілі гвалт супраць лібійскага народу, павінны адказаць за гэта. Спадзяванні лібійцаў на дэмакратыю, свабоду і годнасць павінны быць задаволеныя.
Прэзідэнт ЗША Барак Абама. Кіраўнік Йемену Алі Абдулла Салех адмовіўся сёння ад прапанаванага апазіцыяй пляну перадачы ўлады. Салех заявіў, што не будзе балятавацца на чарговых прэзідэнцкіх выбарах у 2013 годзе, аднак адмаўляецца сыходзіць раней. Апазіцыя прапанавала Салеху план пераходнага перыяду, які прадугледжвае адстаўку прэзідэнта да канца гэтага году. У краіне працягваюцца акцыі пратэсту, якія пачаліся ў сярэдзіне лютага. Адна з найбуйнейшых акцый прайшла сёння ў сталіцы краіны Сане. У Бахрэйне ў пятніцу дзясяткі тысяч чалавек узялі ўдзел у маніфестацыі ў сталіцы краіны Манамі з патрабаваннем адстаўкі ўраду і распрацоўкі новай канстытуцыі. Дэманстранты таксама выкрыквалі лёзунгі з заклікам да адзінства шыітаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертызы свабоды на тэму «Чаму душаць адвакату?». Вядомы адвакат Павел Сапелка пазбаўлены права на адвакацкую дзейнасць. Ці з'яўляецца ціск на адвакатаў новай тактыкай уладу? У чым асаблівасць апошніх палітычных працэсаў? Чаму абвінавачванне пераходзіць да тактыкі калектыўнай віны? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, намеснік старшыні незарэгістраванага праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч і кіраўнік цэнтру па правах чалавека Раіса Міхайлоўска. Першыя палітычныя працэсы над палітычнымі вязнямі паказалі, што абвінавачванне не мае пераканаўчых доказаў віны зняволеных. А з іншого боку, напередодні судов над головними фігурантами справи 19 снежня треба пред'явити громадству заміжної супольності нешто серйозне. Тому влади спробують використати нікую нову тактику. Це, наприклад, заповнення зали судового посідження у незнайомими людьми. Тиск на адвоката – це мусить так само один з механізмів впливу не стільки на суд, тут усе предвизначено, кольки на громадську думку. Як ви прокоментуєте ось цю ситуацію з адвокатами, господар Стефанович?
Я б сказав, що, в принципі, гэтыя всі заходы, які ви перелічили, вони не з'являються новими. Ми були свідками такого кшталту діяння уладу уже на протягу довгого періоду часу, фактично, я б сказав, може бути, з 96-го года, починаючи. Інша справа, що періодично гэтыя хвалі взмацняються, особливо гэта супадає з періодами выборов і інших політичних кампаній в Україні. І ось і зараз ми бачимо пік такого тиску після 19 снежня і розслідування в зв'язку з гэтым кримінальною справою. Тут можна згадати історію гэтага питання. Ще в 97-му годі далеким декретом президента було зліквідовано інститут приватної адвокатури. Менавіта тоді адвокати отримали можливість ожидовляти адвокатську діяльність тільки у межах колегії, більше ніяких формах. Тут можна пригадати історію Мечислава Гриба, який не був включений у колегію адвокатів після 97-го года, хоча б мав ліцензію адвоката. Історію з Гарі Поганяєва, який згубив ліцензію у свій час, будучи відомим адвокатам. Тому періодично влади спробують таку тактику тиску на адвокатів, найперш на адвокатів, які з'являються вельми активними, принциповими, ну і тим більш мають свою неку позицію. Ми бачимо цю ситуацію зараз. Перед гетем позбавлені адвокатської ліцензії 4 адвокати. Вчора уже руками самого президиума колегії адвокатів був виключений з шерегу колегії Мінський городський адвокат Павел Сапелка, що фактично означає заборону на його недіяльність, тому що, не глядячи на те, що ліцензія його залишилася, він не може життєвляти адвокатську діяльність теж. Я найперше це зв'язую, звісно ж, з подіями 19 снежня і уділом адвоката Сапелка і інших адвокатів у розслідуванні цієї справи.
Спадарня Михайловська, як ви прокоментуєте ситуацію з тиском на адвокатів, які обороняли політичних зневолених?
Я бы добавила, что за последние 10 лет Минюст превратил образование адвокатуру, которая не должна зависеть совершенно от государственных органов, практически в одно из своих подразделений, и подотчетное, и подконтрольное. И то, что сейчас творится, конечно, оно не идет ни в какое сравнение с тем, что было с адвокатами на прошлых президентских выборах. Мы помним, как тогда притесняли и обращались с адвокатами Козулина, но сейчас по надуманным и фактически даже спровоцированным поводом с самими властями, вот пример, допустим, адвоката Ирины Халиб, практически получается, что у нас сторона защиты уничтожена. То есть адвокаты у нас будут пугливыми и безголосыми. Они не будут проводить активной защиты своих подзащитных, не будут проводить адвокатские расследования, которые, в общем-то, они могут проводить, и хорошо бы, чтобы они их проводили. Особая тема – это тайна следствия, которой связали практически руки и адвокатам, и обвиняемым, и вообще нашему обществу. И это происходит в то время, когда обвиняемые, я имею в виду обвиняемых кандидатов в президенты, еще даже не начали знакомиться с материалами следствия. То есть на подходах к этому этапу уже практически адвокаты у нас лишены права на защиту своих подзащитных.
Як ви потлумачите, що обвинувачувані становяться ще більш абсурдними? Кшталту того, що двоє там російських громадян побили 15 спецназовців, над чим зараз потішається вся благосфера? Господар Стефанович.
Тут на перший погляд оно виглядає безглуздим. Логіка слідства в цьому є. І ось якая. Справа тим, що всі попередні процеси, які от уже завершилися, або уже почалися, я маю на увазі процес Парфенкова, процес Отрощенка, Новікова і Молчанова, розпочаті процеси Гапонова, Бреуса і Медведя, і вони всі свідчать про те, що слідству не вдалося представити доказів того, що 19 снежня відбувалися масові безпорядки. Масові безпорядки, які поводлі артикула 293-го Кримінального кодексу повинні супроводжатися гвалтом, подпалами, погромами, розброєним супротивом супрацовникам міліції. Ось це все треба доказувати. І непосередний удел у масових безпорядках мусить супроводжатися непосередним здійсненням цих діянь. Причому не одного з них, а комплекса цих діянь. І, відповідно, коли чоловік цих діянь не здійсняв, але при цьому порушав громадський порядок, допустим, то це вже тягне за собою іншу відказність, або адміністративну адміністративною, або склад іншого злочинства, 339 артикул, хуліганство, ці групові дії, грубо порушуючи громадський порядок. І ми тут бачимо, що це доказати не вдається. Не вдається доказати не те, що конкретно вину цих людей тим, що вони своїми діяннями нечто здійснили. Знищили майомість, наприклад. Так, некоторые з них признають свою вину тим, що вони пошкодили майомість, яка була одновлена, і шкода нанесена була компенсована, але не знищили. І тому невипадково ввозять ось цих от потерпілих, по-перше, каб доказати, що все ж таки були гвалтовні дії, був гвалт дочинення до особи. По-друге, каб доказати, що було, ну, хай собі не узброєний супротив, тому що це вельми тяжко доказати, бо експертиза не признала холодної зброї, то, що там на площі розкидали після цих подій. Але, тим не менш, був супротив супрацівникам міліції. Це перше, а друге, признання потерпілими 15 чоловік теоретично дає можливість їм пред'явити іск матеріальний, компенсації матеріальної шкоди в зв'язку з нанесенням шкоди здоров'ю, моральної шкоди. І виникає знову шкода матеріальна, яка не погашена. Тому, на перший погляд, звісно, вельми сумнівно, яким чином будуть доказувати те, що у виніку дійні у Бреуса і Гапонова ці 15 чоловік отримали ніякі пошкодження. Але з іншого боку, логіка влади в цьому зрозуміла.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Чому душить адвокат?». Господарня Михайловська, а ви як потлумачите логіку владу чи ніякую нову тактику обвинувачування на пошніх посіджаннях судов над політв'язнями?
Для меня вообще непонятно, по каким основаниям у нас выделены вот эти вот дела. По делу Бреуса и Гапонова. Получается, что у нас дело выделено по национальному признаку, по гражданству начинают судить. И после первого заседания, когда обвинитель понял, что дело фактически разваливается, когда свидетельские показания свидетелей обвинения практически там были неточности, противоречия, тогда у него появилось как бы желание изменить обвинение. Вот. И сегодня мы видим, что появились эти 15 потерпевших. Здесь есть явное подозрение, что это, в общем-то, кандидаты в лжесвидетели. Получается такая двойная подлость и моральная, и правовая. Я бы не сказала, что это тактика новая, потому что точно такие же потерпевшие, в кавычках, были на суде над экс-кандидатом президента Козулиным в 2006 году. Там тоже были солдаты внутренних войск, на ногу которым упал кирпич, и он повредил пальчик и долго там не мог ходить. И вот правильно говорил Валентин, что тут возникает уже и опасность, что эти люди выдвинут какие-то уже материальные требования к зачинщикам. Вот в первый день никаких потерпевших не было, и тут появляются вот эти 15 потерпевших, которые явно будут говорить на суде в своих показаниях то, что им сказали их начальники.
Падається, що одним з елементів нової тактики обвинувачування став принцип колективної вини. Коли, наприклад, обвинувався доказав, що осуджений Парфянков і Новік докраналися руками до дверей дому уряду, то, наприклад, Атрошенков отримав 4 роки колонії тільки за сам факт присутності на площі. Здається, те ж саме пред'являють і російцям Бреусу і Гапонову. Таким чином, принцип колективної вини – це нове слово у білоруському правосудді. Тобок, нібито 19 снежня були без парадки, вони були на площі, значить, удельничали у беспорядках, альбо были побитые 15 милициантов, яны были на площади, значит, виноваты в оказании супротиву милиции. На такой подставе, сдается, можно посадить у всех десятки тысяч людей, которые были на площади. Как вы прокомментуете эту ситуацию, господар Стефанович?
Так виглядає справді, що слідство, спробуючи доказати непосередню вину обвинувачених в здійсненні ніяких дій, не може це зробити, тому вони починають апелювати поняттями натовпа, що вони дійничали всі як одно ціле, альбо як у Бреуса з Гапоновим гучало в новому вже перепред'явленому обвинуваченні, то, що вони дійничали у натовпі, а інші особи використовували при цьому железні прути, там, лідоруби, ще щось, і в виніку цих дій було нанесено шкода майомості, здоровью там милициантов и так далее. Причем тут конкретно Гапон и Фебреус, коли иншие особы это выкористовывали. Это раз. По-другому я повторюсь, что дел массовых беспорядках мусит выражаться в конкретном непосредном здесьнении обвинуваченным шерогу деяния. А миновито. Подпалов, погромов, сброенному супротиву супротивников милиции, знищением маемости. Ось это треба доказать следству, а суд отповедно мусит дать оценку таким доказам. Ти здесняли непосредно такие вот деяния особы, якія обвинуваются в массовых беспорядках. Я покуль, что этого не бачу, таких доказов. Это раз. По-другому, я не бачу доказов, что подеи на Польше 19 снежня являются миновито массовыми беспорядками. Потому что я не бачу на видео ни погромов, ни подпалов, ни узброена супротивов супрацовников милиции, и это не выникает с показаний навод самих супрацовников милиции, яких опрошивали в якости свидетелей в попередних судовых процессах. Они все подтвердили и показали, что у руках у демонстрантов, кроме вудов, на яких они тримали стяги, больше ничего не было. Тому миновито следство, напевно, апеллюя понятиями коллективной некой отказности. Але навод организаторы, якие заорганизовывали шести, якие имели мирные меты, яны не мусят нести отказность за деяния особо, навод коли яны сгубили на певном этапе контроль над людьми. Это навод закладено у комментар официйный до криминального кодекса по этому артикулу 293. Тому я меркую, что вельми складано будет доказать и организацию, и удел у людей в массовых беспорядках, потому что попросту их не было. Их можно по-разному квалифицировать то, что было на площади, но это не массовые беспорядки.
Во-первых, у нас в Уголовном кодексе нет такого понятия коллективной вины. Есть понятие психология толпы. И некоторые люди из тех, кого обвиняют, может быть, действительно вот поддались эмоциональным порывам. А коллективная вина, как можно тысячам граждан одновременно предъявить какое-то обвинение? Это просто абсурд. Но, к сожалению, вот этот абсурд сейчас творится, и мы являемся свидетелями его.
По такой логике, у выбуху 4 липня 2008 года, подчас святкования Дня Незалежности, можно так само полечить, что виноваты все, кто там были на концерте, включающий самого Александра Лукашенко. Вы слухали передачу «Экспертизы свободы» на тему «Чому душаць адвакату?». У передачі удзельнічалі намеснік старшыні незарегістраванага праваабарончага центру «Вясна» Валентин Стефанович і кіраўнік Центру по правах чалавека Раіса Міхайловска. Вёў передачу Валер Карбалевич.
Званкі на свабоду.
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свободы в Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Павел Сапелка, выключенный из Менской городской коллегии адвокатов, заявляет, что позбавление его працы связанное со справами политвязнев, которые он вел. КДБ опубликовал лист Михалевича, где той просит, каб Лукашенко взял ягоный лёс под свой особистый контроль. Михалевич стверджает, что написал лист под тиском. США знову закликают Беларусь до неоткладного и безумовного вызволения усих затриманных с политичных мотивов. МЗС Беларуси выказал шкодование в связи с тем, что еще 9 краин долучились до санкций супроть белорусских чиновников. Погоднение с Россией про кредит на будовництво АЭС может быть подписано 15 соковика на посяджении так званого союзного Саумину. Керовник следшей группы отмовил мати Паула Северинца у спаткани с сыном.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Александра Денько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». 20 годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь добыла незалежность. За документом, який стал подмурком нашей свободы, лёсы людей. Своим житем яны писали историю, верили и змагались, любили и ненавидели. А у спадчину детям покинули целую краину. Як склалися лёсы тых, кто зрабил Беларусь незалежной, як оценивают зробленные их дети. Про гэта у программе «Батьки и дети белорусской незалежности». Что тыдень у эфиры и на сайте «Радио Свобода». История пятая. Антончик. З імем Сергея Антончыка звязаныя падзеі, якія сталі праўдзівымі прыкметамі таго часу. У красавіку 1991-го ён быў адным з рухавікоў масавага у сотні тысяч чалавек рабочага пратэсту ў Менску. У снежні 1994-го прачытаў свой знакаміты даклад аб карупцыі ў атачэнні Аляксандра Лукашэнкі. Сярод яго фігурантаў былі тагачасныя кіраўнік адміністрацыі Леанід Сініцын, кіраўнік справамі Іван Цісянкоў, прэм'ер-міністр Міхаіл Чыгір. Менавіта пасля забароны публікацыі дакладу Антончыка беларускія газеты выйшлі з белымі плямамі. Антончыка выкрадалі, судзілі, канфіскоўвалі ягоную маёмасць, і ўсе гэтыя гады ён з цяжкасцю можа знайсці сабе працу. Выпрабаванні, якія выпалі на долю сям'і Сяргея, толькі загартоўвалі яе і год ад года рабілі яшчэ больш моцнай. Сергей и Тамара Антончики – герои сегодняшней программы. Тамара Антончик.
Уже 33 года я у каски Пушкина. Старик со старухой 30 лет и 3 года прожили. Мы уже тоже 33 года уже живем. Ну, тяжко было. Не было дома, батьки, дети. Некие там пытания, такие бытовые семьи, конечно.
Коллега уже дети родились.
В 79-м годе.
Двое, один.
Двойня. И 78-м один. Так что у нас трое детей. Зараз сын уже 32 года. И двойня нашей 31 год. Да. Старейший хлопчик, а да, войняшки, дочка с сыном.
Сергей Антончик перакананы, что ягоная паслядоўная палітычная дзейнасць только дапамагала им гадаваць дзяцей. Сергей Антончик.
Нам дзеці не задавалі пытанняў вельмі важных. Яны разумелі, гэта моя дзейнасць, она дазваляла дзецям разумець, што такое выхаванне дзяцей. Можна кожны дзень казаць, вот это не рабі гэта, не рабі гэта, гэта не можна рабіць. Але вот чым ты займаешся, то і ёсць сапраўднае выхаванне для дзяцей. Вот калі я займаўся змаганнем, калі мы з сябрамі ішлі на мітынгі, нас захоплівалі, хапалі, прыходзілі ў хаты, ламалі дзверы, кралі тут, і дзеці гэта бачылі. И дети не задавали пытания, на что ты, батька, рубишь это. И дети не задавали, что такое незалежность. И они жили в этой системе мобилизации. Они ведали, что сегодня батька может не прийти. Видать, задавали пытания самому батьке сидеть в тюрьме. Он же никогда никого не крал, не порушал, не казал дрянных слов. Чему его посадили?
Мара, вы памятаете вот 91-й год, у этой митинг самый буйный? Как это было? Где были вы, где дети были?
Я ведаю, что дочка наша была там на площади.
Она связала.
Да? Она себе вышила на рюкзачки, только пошли у моды рюкзачки, вышила
погоню.
Герб. И Зимина на всех этих была митингах, на всех тусовках, и она там была ненавидна.
Сыны пошли ее оборонять.
Да, так.
Хлопцы, сыны... браты два пошли. Как это так она
и
там...
И она сама пошла?
Да, так она пошли, они шукали ее, пока не нашли.
Это ее 13 годов.
Да, да, да. Как сказать, что нечто страшное, но мы навод не задумались на тему, и войско, которое мы уже там встретили, что даже такого не было, потому что все так шло не к надеянно было. Ну, хвалявалась я, конечно, что мой муж там один из переговорщиков. Больше страшно было, когда уже тогда начались вот там, когда коллегу скрали, его там три дня не было, мы его шукали, ведь когда-то совальные залы погнали, побили депутатов, вот тогда уже пошло. А тогда парыник, ну, все были на таким подъеме эмоциональным.
Адсутнасць страху, хаця можа і не адсутнасць, але цвёрдая вера ў справядлівасць абранага шляху найбольш уражвае ў асобе Сергея Антончыка. Гэтая вытрымка перадалася яму ад бацькі Антона Антончыка, які быў рэпрэсаваны яшчэ на пачатку 30-х гадоў.
Так как мой батька посидел 17 годов в тюрьме, то мне не треба было читать «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Я достаточно добрый веду, что там отбывалось, потому что батька раз в пороз про это рассказывал. Жудостные рассказы. Коллегу взяли следователь, який вел эту справу, может, 2-3 дни. И потом его уже переслали на пересылку. Их вывели на прогулку там, и он увидел сярод новых ахвяр, новых это следователь, який вел. Вот, и он его спытал, за что тебе? Он сказал, за что тебе? Потом он рассказывал, как початку приехал человек один, и сказали, что это как раз от Берия, а стали всем заключенным раздавать такие шерые таблетки, как бы от некой хворобы. Люди выпивали и мерли просто сотнями. Помирал их у бараки человек, они его не отдавали, бо там с голоду все помирали, тому треба было на его получать некую пайку.
Антона Антончыка абвінавацілі ў падрыхтоўцы забойства аднаго з мясцовых кіраўнікоў, судзілі тройкай. Першы раз далі 5 гадоў.
Яго не па палітычным, ён быў просты рабочы, ён быў майстар на ўсе рукі, як кажуць. Бальшавікам трэба была працоўная сіла. Вырзалі простых людзей, забіралі іх, сіх робячы працоўны люд, каб не плаціць за пайку, каб людзі працавалі. Сядзеў, яму пастаянна дабаўлялі. Кожны 5 гадоў праходзе, ён ўжо дыхтаваўся да вызвалення, яму зноў 5 гадоў, зноў 5 гадоў. Такім чынам набегла 17.
Бацькавы расповеды і былі выхаваннем Сергея Антончыка. Сутнасць тагачаснай улады стала зразумелая яму яшчэ ў раннім маленстве.
Я вельмі добра памятаю, гэта быў момант, калі я стаў это зразумець, калі былі разбураны шмат памятнікаў Сталіну. І ў ноч мы якраз жылі недалёка ад парку, дзе стаяў гэты помнік Сталіну. І вось ноччу я памятаю грук такі, як быццам едуць нейкі танкі. І ў раніцу мой бацька кажа: "Ну, дзеці, бегайце, калі ласка, ў парк, паглядзіце, ці стаіць гэты". Мы прыйшлі, а там такой жоўты пясочак на тым месцы, дзе быў гэты помнік. Тады прыйшоў яшчэ адзін мужык, прынясі пляшку водкі, яны пілі, бацька смяяўся, радаваўся, і той фронтавік таксама радаваўся.
Праграму «Бацькі і дзеці незалежнасці» працягнем пасля абвесткі.
Тапонім Сілічы вядомы, напэўна, кожнаму жыхару Беларусі. Нават тыя, хто ніколі не стаяў на горных лыжах, ведаюць, што такое Сілічы. Але ж Сілічы – гэта яшчэ і вёска, якая дала імя гарналыжнаму комплексу. Радуюцца ці сумуюць жыхары Сілічаў такому суседству. Па адказ я паехаў у Сілічы вёску.
На хвалях Радыё Свабода. З вамі Аляксандра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Ёсць уражанне, што нязломнасць перадаецца Антончыкам у спадчыну. Праўда, для яе загартоўкі занадта шмат намаганняў прыкладаюць людзі ўлады.
Калі стаў дэпутатам, я звярнуўся ў камітэт дзяржаўнай бяспекі, каб мяне азнаёмілі з гэтай справай. Прасіў, каб мне далі яго маладога фатаграфіі, яму там было 17-18 гадоў, і мне гэту фатаграфію далі. Зараз яна ў мяне, як вот такая сямейная рэліквія, я яе і ўнуку паказваў, як яны вырастуць, раскажу ўсё, каб яны ведалі пра сваіх дзядоў.
На гэтым фотаздымку вельмі малады хлопец у простай кашулі, дзёрзка і нават здзекліва глядзіць у камеру. На ягоных грудзях шыльда з прозвішчам Антончык.
Ну, сказу, што скрэп не змаглі прайсці турму, якія заўжды задаваліся пытанне, за што, за што, я ж не вінаваты, я ж не вінаваты. І вот гэтыя людзі ламаліся, яны не маглі. А тыя людзі, якія прынімалі ўсё, быццам Бог ім гэта, ну што ж, заканавана так, трэба прайсці. І яны вот такім чынам выжывалі.
Сергей кажа, што маці заўжды баялася бацькавых расповедаў. І ён таксама баіцца. Не за сябе, але за дзяцей. Бо ведае, што дзеці ў нашых умовах вельмі часта робяцца закладнікамі ўлады. Але ў разуменні паміж пакаленнямі, якое зрэшты прыходзіць не адразу, ёсць зарука нязломнасці і веры.
Я думаю, чаму людзі баяцца пра гэта, пытацца, гэта ж ну што такое, это ж нешта было такое. І толькі тады, калі я вырас, і тады, калі сам папаў, канешне, не ў такіх умовах, як мой бацька, але ўсё ж такі, я тады зразумеў, і тады мне вельмі горка было, што, можа быць, я пры жыцці майго бацькі, я многа што не разумеў. Бо ён бацькі такі нервовы быў, вы ж ведаеце, што такое прайсці столько гадоў і не зламацца. Ён такі рэзкі быў чалавек, без сентыментаў, без кашчоты. Чалавек быў як крымень, але шкада, ўже яго даўно нема. Ён памер у 91-м годзе. Якраз як фільм паказывалі пры мяне, як я стаў малады ж дэпутат, з вуліцы прыйшоў у эту дэпутацкую законадаўчую справу, і ў гэты дзень, як я хаваў свайго бацькі, па беларускаму тэлебачанню быў такі фільм.
На жаль, Сергею Антончыку не ўдалося абараніць сваіх дзяцей. І не толькі ад пераследу ўладаў.
Як любая справа, она мае свой плюс и свой минус, кажуць. Вот, например, семья моего старшего сына, она распалась только из-за моей политической деятельности, потому что жонка, она была агрессивно супраць, так скажем, вельми адмоўна супраць белорусскости. И вот 2 года она не дают внука. Просто не дают. Мы и суды подавали, ну, что может суд допомогчи.
А что стало с рабочим рухом?
Тычыцца рабочая руха, а адзіна рабочая асяроддзе ўжо няма, проста няма. Тых калектываў амаль што няма. Ёсць вялікія калектывы, напрыклад, трактарны завод, аўтазавода, але ўлада, разумеючы, што там можа быць з'яўляцца зноў пратэсты вельмі сур'ёзна, іх проста куплялі. Зусім недавно я читаю інформацію, цікаву офіційну інформацію, тим, що 20 годин назад завод МАЗ був на грані банкрутства. Але він працював, давали великі добрі заробки, тобто просто давали кредити, і як робочі не виступали, їм давали великі заробки, коли чоловік отримує 2 мільйони рублів, приходить 4 дні, працює у тиждень, за що він буде страйкувати? Зараз я бачу, що починається, як так правильно сказати, враження на тих підприємствах, де є великі колективи. І я як старий, так скажем, політичний вок уже. Я відчуваю це враження, я бачу, що там починаються зрухи. Вони повільно йдуть. І коли при владі не хопить грошей купляти цих людей, то нас чекає вельми серйозна ситуація. Вельми серйозна. Тому що люди не будуть чекати і не будуть входити в положення власті.
У соковіку 2006-го прозвище Антончик ізнов з'явилося на сторонках газет. Тоді його затримали разом з сином, вони були осуджені і сиділи у одної камери. Син стратив добру, як каже Сергій, працю.
Але наші діти ні разу не казали, що от папа, та моя мать, от із-за вас у нас нема проблем. Ні, вони розуміють, що значить так треба, значить це наш криш, наша сім'я. Ми повинні це пронести. До речі, як сама Білорусь.
Гэта тыповая гісторыя для краіны, у якой па розных ацэнках было рэпрэсавана ад 600 тысяч да 1,5 мільёнаў чалавек, адбылася і адбываецца ў сям'і аднаго з былых кіраўнікоў рабочага руху, дэпутата, а цяпер кіроўцы кур'ера Сергея Антончыка. На хвалях Радыё Свабода прагучала праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Вяла перадачу Аляксандра Дынько.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаю.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна,
дакладна,
змястоўна,
коратка,
па-беларуску,
з вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У ефірі «Експертиза свободи» на тему «Чому душать адвокату?». Відомий адвокат Павел Сапелка позбавлений права на адвокатську діяльність. Чи з'являється тиск на адвокатів новою тактикою влади? У чому особливість останніх політичних процесів? Чому обвинувачення переходить до тактики колективної вини? Це питання обмірковують за круглим столом «Експертиза свободи», намєстник старшині незареєстрованого правооборончого центру «Весна» Валентин Стефанович і керівник Центру по правах чоловіка Раїса Михайловська. Першыя палітычныя працэсы над палітычнымі вязнямі паказалі, што абвінавачванне не мае пераканаўчых доказаў віны зняволеных. А з іншага боку, напередадні судоў над галоўнымі фігурантамі справы 19 снежня трэба прад'явіць грамадству замежнай супольнасці нешта сур'ёзнае. Таму ўлады спрабуюць выкарыстаць нейкую новую тактыку. Гэта, напрыклад, запаўненне залы судовых паседжанняў незнаёмымі людзьмі. Ціск на адвакатаў гэта мусіць таксама адзін з механізмаў уплыву не столькі на суд, тут усё прадвызначана колькі на грамадскую думку. А як вы пракаментуеце вось гэтую сітуацыю з адвакатамі, спадар Стефанович?
Я б сказав, що, в принципі, гэтыя всі заходы, які ви перелічылі, вони не з'являються новыми. Ми були свідками такого кшталту діяння уладаў уже на протягу довгого періоду часу, фактично, я б сказав, може бути, з 96-го года, починаючи. Інша справа, що періодично гэтыя хвалі взмацняються, особливо гэта супадає з періодами выборов і інших політичних кампаній в Україні. І ось і зараз ми бачимо пік такого тиску після 19 снежня і розслідування зв'язку з гэтым кримінальної справи. Тут можна згадати історію гэтага питання. Ще у 97-му годі далеким декретом президента було зліквідовано інститут приватної адвокатури. Менавіта тады адвокати отримали можливість ажыццяўляць адвокатскую дзейнасць тільки у межах колегії, більше ніяких формах. Тут можна пригадати історію Мечислава Гриба, який не був включений у колегію адвокатів після 97-го года, хоча б мав ліцензію адвоката. Історію з Гарі Паганяйла, який згубив ліцензію у свій час, будучи відомим адвокатом. Тому періодично влади спробують таку тактику тиску на адвокатів, найперш на адвокатів, які з'являються вельми активними, принциповими, ну і тим більше мають свою неку позицію. Ми бачимо цю ситуацію зараз. Перед гетем позбавлені адвокатської ліцензії 4 адвокати. Вчора уже руками самого президиума колегії адвокатів був виключений з шерегу колегії Мінський городський адвокат Павел Сапелка, що фактично означає заборону на його діяльність, тому що, не глядячи на те, що ліцензія його залишилася, він не зможе ожидовляти адвокатську діяльність уже. Я найперше це зв'язую, звісно ж, з подіями 19 снежня і уділом адвоката Сапелка і інших адвокатів у розслідуванні цієї справи.
Спадарня Михайловська, як ви прокоментуєте ситуацію з тиском на адвокатів, які обороняли політичних зневолених?
Я бы добавила, что за последние 10 лет Минюст превратил образование в адвокатуру, которая не должна зависеть совершенно от государственных органов, практически в одно из своих подразделений, и подотчетное, и подконтрольное. И то, что сейчас творится, конечно, оно не идет ни в какое сравнение с тем, что было с адвокатами на прошлых президентских выборах. Мы помним, как тогда притесняли и обращались с адвокатами Козулина. Но сейчас по надуманным и фактически даже спровоцированным поводом самими властями, вот пример, допустим, адвоката Ирины Халиб, практически получается, что у нас сторона защиты уничтожена. То есть адвокаты у нас будут пугливыми и безголосыми. Они не будут проводить активной защиты своих подзащитных, не будут проводить адвокатские расследования, которые, в общем-то, они могут проводить, и хорошо бы, чтобы они их проводили. Особая тема – это тайна следствия, которой связали практически руки и адвокатам, и обвиняемым, и вообще нашему обществу. И это происходит в то время, когда обвиняемые, я имею в виду обвиняемых кандидатов в президенты, еще даже не начали знакомиться с материалами следствия. То есть на подходах к этому этапу уже практически адвокаты у нас лишены права на защиту своих подзащитных.
Як ви потлумачите, що обвинувачувані становяться все більш абсурдними, кшталту того, що двоє там російських громадян побили 15 спецназовців, над чим зараз потішається вся благосфера? Господар Стефанович.
Тут на перший погляд оно виглядає безглуздим. Логіка слідства в этом есть. І ось якая. Справа тим, що всі попередні процеси, які от уже завершилися, альбо уже почалися, я маю на увазі процес Парфенкова, процес Отрощенко, Новікова і Молчанова, розпочаті процеси Гапонова, Бреуса і Медведя, і вони всі свідчать про те, що слідству не вдалося представити доказів того, що 19 снежня відбувалися масові безпорядки. Масові безпорядки, які поводили артикул 293-го Кримінального кодексу повинні супроводжатися гвалтом, підпалами, погромами, озброєним супротивом супрацовникам міліції. Ось це все треба доказувати. І непосередний удел у масових безпорядках мусить супроводжатися непосередним здійсненням цих діянь, причому не одного з них, а комплекса цих діянь. І, відповідно, коли чоловік цих діянь не здійсняв, але при цьому порушав громадський порядок, допустим, то це вже тягне за собою іншу відповідальність, або адміністративну, або склад іншого злочинства, 339 артикул хуліганства, ці групові діянь, грубо порушаючи громадський порядок. І ми тут бачимо, що це доказати не вдається. Не вдається доказати не те, що конкретну вину цих людей тим, що вони своїми діяннями нечто здійснили. Знищили майомість, наприклад. Так, некоторые з них признають свою вину тим, що не пошкодили майомість, яка була одновлена і шкода нанесена була компенсована, але не знищили. І тому невипадково ввозять ось цих от потерпілих, по-перше, каб доказати, що все ж таки були гвалтовні дії, був гвалт дочинення до особи. По-друге, каб доказати, що було, ну, хай собі не узброєний супротив, тому що це вельми тяжко доказати, бо експертиза не признала холодної зброї, то, що там на площу розкидали після цих подій. Але, тим не менш, був супротив супрацовникам міліції. Це перше, а ну, а друге, признание потерпелыми 15 человек теоретично дает возможность им предъявить иск материальной компенсации материальной шкоды в связи с нанесением шкоды здоровью, моральной шкоды. И возникает снова шкода материальная, которая не погашена. Тому, на первый погляд, конечно, вельми сумневно, каким чином будут доказывать то, что в вынику деяния у Бреуса и Гапонова эти 15 человек отримали некие пошкоджения. Но, с другой стороны, логика влады в этом зрозумелая.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чекаем ваши питания и пропановы подкастки.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник у Минску номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знайдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Это ваша свобода.
Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому душить адвокат?». Господарня Михайловская, а вы як патлумачыце логіку ўладу ці некую новую тактыку абвінавачвання на апошніх паседжаннях судоў над палітвязнямі?
Для меня вообще непонятно, по каким основаниям у нас выделены вот эти вот дела. По делу Бреуса и Гапонова. Получается, что у нас дело выделено по национальному признаку, по гражданству начинают судить. И после первого заседания, когда обвинитель понял, что дело фактически разваливается, когда свидетельские показания свидетелей обвинения практически там были неточности, противоречия, тогда у него появилось как бы желание изменить обвинение. Вот. И сегодня мы видим, что появились эти 15 потерпевших. Здесь есть явное подозрение, что это, в общем-то, кандидаты в лжесвидетелей. Получается такая двойная подлость и моральная, и правовая. Я бы не сказала, что это тактика новая, потому что точно такие же потерпевшие, в кавычках, были на суде над экс-кандидатом президента Козулиным в 2006 году. Там тоже были солдаты внутренних войск, на ногу которым упал кирпич, и он повредил пальчик и долго там не мог ходить. И вот правильно говорил Валентин, что тут возникает уже и опасность, что эти люди выдвинут какие-то уже материальные требования к зачинщикам. Вот в первый день никаких потерпевших не было, и тут появляются вот эти 15 потерпевших, которые явно будут говорить на суде в своих показаниях то, что им сказали их начальники.
Падаецца, што адным з элементаў новай тактыкі абвінавачвання стаў прынцып калектыўнай віны. Калі, напрыклад, абвінаваўца даказаў, што асуджаны Парфянкові Новік дакраналіся рукамі да дзвярэй дома ўраду, то, напрыклад, Атрошынкаў атрымаў 4 гады калоніі толькі за сам факт прысутнасці на плошчы. Здаецца, тое ж самае прад'яўляюць і расійцам Брэусу і Гапонову. Такім чынам, прынцып калектыўнай віны – гэта новае слова ў беларускім правасуддзі. Тубок, нібыта 19 снежня былі беспарадкі, яны былі на плошчы, значыць, удзельнічалі ў беспарадках, альбо былі пабітыя 15 міліцыянтаў, яны былі на плошчы, значыць, вінаватыя ў аказанні супраціву міліцы. На такой падставе, здаецца, можна пасадзіць усіх дзясяткі тысяч людзей, якія былі на плошчы. Як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю, спадар Стефанович?
Так выглядит сапраўды, что следство, спробующее доказать непосредную вину обвинувачных в здійсненні никаких деяний, не может это заробить, тому яны начинают апеллировать понятиями на толпа, что они дзейнічалі все як одно целое, альбо як у Бреуса с Гапоновым гучало в новом уже перепред'явленном обвинувачивании, то, что яны дзейнічалі на толпе, а іншие особы використовували при этом железные пруты, там ледорубы, еще что-то, и в вынику этих дзейнів было нанесено шкода маёмасці, здоровью там милициантов и так далее. Причем тут конкретно Гапонов и Бреус, коли иншие особо это выкористовывали. Это раз. По-другому я повторюсь, что дел массовых беспорядках мусит выражаться в конкретном непосредном здійсненні обвинуваченным шерогу дзеянняў, а менавіта подпалу, погромов, зброеному супротиву супрацовнікам милиции, знищением маемости. Ось это треба доказать следству, а суд отповедно мусит дать оценку таким доказам. Ці здійсняли непосредно такие вот дзеянні особые, какие обвинуваченные наращуются массовые беспорядки. Я покуль что этого не бачу, таких доказов. Это раз. По-другому, я не бачу доказов, что подеи на Польше 19 снежня являются именно массовыми беспорядками. Потому что я не бачу на видео ни погромов, ни подпалов, ни взброена супротивов супрацовников милиции. И это не выникает из показаний на вот самих супрацовников милиции, яких опрошивали в якости сведку в попередних судовых процессах. Они все подтвердили и показали, что у руках у демонстрантов, кроме вудов, на яких они тримались стяги, больше ничего не было. Тому виновито следство, напевно, апелює понятиями коллективной некой отказности. Але навод организаторы, якие заорганизовывали шести, якие имели мирные меты, яны не мусят нести отказность за деяние особо, навод коли яны сгубили на певном этапе контроль над людьми. Это навод закладено у комментар официйный до криминального кодекса по этому артикулу 293. Тому я меркую, что вельми складано будет доказать и организацию, и удел у людей в массовых беспорядках, потому что попросту их не было. Их можно по-разному квалифицировать то, что было на площади, но это не массовые беспорядки.
Во-первых, у нас в Уголовном кодексе нет такого понятия коллективной вины. Есть понятие психология толпы. И некоторые люди из тех, кого обвиняют, может быть, действительно вот поддались эмоциональным порывам. А коллективная вина, как можно тысячам граждан одновременно предъявить какое-то обвинение? Это просто абсурд. Но, к сожалению, вот этот абсурд сейчас творится, и мы являемся свидетелями его.
По такой логике, у выбуху 4 липня 2008 года, подчас святкования Дня Незалежности, можно так само полечить, что виноваты и все, кто там были на концерте, включающие самого Александра Лукашенко. Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому душаць адвакату?». У передачі удзельнічалі намеснік старшыні незарегістраванага праваабарончага центру «Вясна» Валентин Стефанович і кіраўнік Центру по правах чалавека Раіса Міхайловска. Його передачу Валер Карбалевич.
Ви на хвалях Радіо Свабуду в празкій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Павел Сапелка, виключений з Менської городської колегії адвокатів, заявляє, що позбавлення його праці зв'язане зі справами політв'язнів, які він вів. КДБ опублікував ліст Міхалєвича, де той просить, щоб Лукашенко взяв ягоний льос під свій особистий контроль. Міхалєвич стверджає, що написав ліст під тиском. США знову закликають Білорусь до неоткладного і безумовного визволення усіх затриманих з політичних мотивів. МЗС Білорусі виказав шкодування у сувязі з тим, що ще 9 країн долучилися до санкцій супроць білоруських чиновників. Погоднення з Росією про кредит на будівництво АЕС може бути підписане 15 соковіка на посадженні так званого союзного Саоміну. Керівник слідчої групи відмовив маті Павла Сіверинця у спотканні з сином.
Эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы выправляемся на Лагойшчыну у вёску Сілічы.
Украине под серым небом.
Краявид, який открывается з вакна старой селянки Александрины Ивановны, напевно, у Беларуси адзіны. Высокая гора, по якой с дикой хуткостью лятуть лыжники. Ну не в окно, а телевизор с вечной трансляцией горнолыжных спаборництвов, ти фотошпалеры. Але на Швейцарию гэта не подобно, бо рукотворная лысая гора занадто штучно вытыркается з натуральных порослых лесом лагойских пагорков. Старая Александрина народилася там, где зараз коузаются лыжники. До коллективизации там был ее хутор.
Это я сюда замуж вышла. А это до речки. Вон на выгонах идешь, там такая была ратуженка на юртиках.
Люди сумовали по своих хуторах?
Там уж не сумовали. Свое сумовали. Ну что зародишь, переехали. Сюда тогда уже начали строиться, а тогда что? Ну тогда что доброго? Война. Сгорели, позабивали наших, кто утек, кто нет.
А шмат что изменилось тут в Новоколе?
Ну что, теперь едут люди отдыхать сюда, взрывы. Ну и я бы еще раз два ходила глядеть. Там хорошо на горе.
Так.
Хорошо. А вы не были ни разу?
Был один раз.
Ну, мне нравится там как-то.
и Чеслава Корзюки, старая силицкая пара, уже разменяли 9-й десяток. Яны так само были и хуторани. Чеславина дзяводское прозвище Дубовик увековечено у мясцовой топонимицы. Лыжники с горы спускаются у Дубовика в лес.
А лес это некогда моего деда лес был Дубовик. Он так был. В общем, моего деда лес. И это Дубовик, я начал где, что у Дубовика в лес.
А чему он назывался Дубовиком? Это был...
Ну, там некие пасеки, я ж не помню. Некие там пасеки было, что там было, я не знаю.
У размову вступая старый Антон.
Ну, раньше ж все делилось, как земля, так и лес. Вот это и там, допустим, 5 гектар, 3 гектара. Твое, там мое, одному хозяину, другому. И лес так само, кусками.
Я завжди дивлюся нежаданню белорусов навод у марах вернуть тое, что спрадвеку належало им. Настолько спрадвеку, что подтверджено топонимично. У Польши такие самые старые за свои спадчинные дялки отрымливают от державы немалые ренты.
Деревня тут, пожалуйста, и свет тут, и вода, да, а ты снял.
Не, жизнь тут, а лес как был твой.
А вот на что?
Как лес был.
Вот это называется справедливость. Вернуть то, что забрали в 20-е годы.
Блоки презали этот лес теперь. Он бы купил блоков, яких дейки пришлось ляпил, какого теперь леса не варто. Блоков скорее строить, а из леса.
Як растлумачыць былым калгаснікам, што лес гэта не дрэвы, а зямля, грошы і законнасць, я не ведаю. Мае суразмоўцы бачылі і перажылі вайну.
Тут партызаны недзе напроціў нейкага дохлага немца, усе забілі. Все спалілі і пасля да канчання вайны тут нічога не было, пепеліш. Вайна кончылася, тады сталі апяць хто. Сюди з'їжджаться і строїть.
Але сапраўдная бяда іх напаткала зусім недавно, у наш квітнеючи час. На стяне я зауважив портрет молодого чоловіка у жалобной рамці. Оказалося, що гэта син, якого некалькі гадоў тому забили просто у полі.
Ну, я на його збили, в общем, а тоді дорезали.
Ну, їм ні денег, ні нічого ж не було.
Ну, не було, йшов за конем. Бульбу побарана.
Так їм захотілося забити чоловіка і все.
Ось тобі і мирний час.
Забойцаў было некалькі, але судзілі аднаго, самага малодшага. Ён ужо на свабодзе, бо атрымаў за забойства меней, чым зараз даюць за біццё шкла ў доме ўраду.
Ну, яму 16 год тады было.
Ну, ён на сябе ўзяў, там былі старша, да і судзімыя, ім пахла групавая. Ну, я на яго трохи перегражили, тоді нічого на себе. І от уже на себе, і все, я і все.
А я не місцевий?
Ну, лагодські. Все лагодські.
У ефірі Радіо Свобода, з вами Змітер Бартосік. Після короткої обвістки ми протягнемо подорожжа у вёску Сілічі.
Свобода нон-стоп.
Слухай Свободу в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Эфіры Радіо Свабода, тут Змітер Бартосік. Мы працягваем падарожжа ў лагойскую вёску Сілічы.
Радіўся тут на 500 гадоў пасля Францішка стары.
Але ж далёка не ўсе сілічцы гатовыя без бою аддаць сваё. Калярытны стары барадач у цяльняшцы Эдуард Мінкевіч у блаславёныя часы, калі тут не было гарналыжнага курорту, узяў 25 сотак зямлі, каб займацца сельскай гаспадаркай. Але пасля з'яўлення тут гарналыжнай трасы зямля рэзка вырасла ў цане. І на законныя соткі з'явіліся іншыя ахвочыя.
А на той зямлі ўжо стаяць катэджы.
Адзін уже фундамент строит.
Но а кто это? Чиновники какие?
Чиновники наши, наши. А наш чиновник, председатель нашего района, Магер, сказал, здесь будет с аукциона продаваться твоя земля. Я говорю, как?
Вы думаете добиться правды?
Я хочу! Я ж хочу. Так уже после суда, это в 5-м году было, в августе месяце, и я воюю.
С 5-го года?
Скоро 6 годов. Ослеп уже от этой хреновины, то, что творится.
Не страшно смагаться за все это и шоу?
Нет, боюсь, я же не боюсь, что повалюсь. Ну, боже, я старый уже, мне 73 года. Ну, куда бояться?
Я выказал неоригинальную думку, что чакать правды придется минимум до новых президентских выборов.
Снимут его. Я знаю, вот я по-стариковски говорю, но я же душой чувствую. Ну, год он еще продержится. Вот деревни и нет, деревень же нету. Я же вижу, я же в деревне живу. Я вижу, были деревни, было 23 коровы, а сейчас 2. Президент называл возрождение деревень. О, такое слово есть, возрождение. То есть деревни нету, а все, которые деньги сунут сюда, ну, в смысле, строят им сотни тысяч, им не жалко долларов, понимаешь? Сунут в это место.
Это называется возрождение.
Возрождение, вот-вот.
Пощастило погутарыць з новым жыхаром Сілічаў, 40-гадовым бізнэсоўцам, які пераехаў са сталіцы ў новапабудаваны дом. Мой суразмоўца ўжо паспеў раніцай пару разоў пракаціцца з гары.
Все вот эти дома, которые, это либо дачы, либо коттедж. Жителей тут уже остается все меньше и меньше. Да.
А суседство с этим центром, это плюс ти минус? Лукашенко не бывает тут?
Катается в центре. Катается? Да, вот вон там вот на перекрестке дежурит ГАИ, там дежурит ГАИ, там дежурит ГАИ. А когда сюда приезжали, тут один как-то он пытался сюда привезти этого Назарбаева.
Назарбаев.
Назарбаева было какое-то там ОДКБ или СНГ какое-то. Ага. А тогда вот что интересно, вот здесь вот дежурили. По улице ходила такая пара, он и она ходили.
Закаханные.
Закаханные. Потом закаханные стояли вдоль всей трассы. Вдоль всей трассы стояли закаханные. Вот можно было, если ехать, то вот видишь, вот под кую, там возле дерева я как раз ехал. А этот Назарбаев приехал сюда, он думал, что покажет тут, ну, вот посреди, значит, этой плоской равнины белорусской, вдруг эта рукотворная гора появилась. А что ему это Назарбаев смотреть, если у него Чембулак там? Горы настоящие. Он посмотрел, развернулся и обратно.
И закаханы.
И зря дежурили.
Кахание скончилось худо. Ну, хоть калины тут шашастают все эти випы. Тут можно ходить? Можно ходить? Дякую Богу. В окна открывать.
Наверное, вот этих соседей, наверное, тогда предупреждали, чтобы не открывали, когда это СНГ было. А когда Лукашенко приезжает, нет, они тут пролетают.
Який шалёны крэатыў ад КГБ. Чаму б у Менску такое не практыкаваць? Усё ж закаханыя пары лепш, чым грамілы ў чорных шапках. Найстарэйшая жыхарка Сілічаў, 80-гадовая былая настаўніца Любоў Абмётка, нарадзілася тут і нікуды не з'язджала. На сваіх новых суседзяў, што будуюць палацы, старая глядзіць, як на клясавых ворагаў.
Это ён думае, што ў калхозе рабіў, палац зарабіў, у калхозе хто рабіў, дык той чуць не ў лапцях хадзіў. А гэта хто? Прыехалі, даже паздаравацца не хочуць. Кулакі. Это и есть кулаки. Те кулаки поумирали, эти поучекали с котла, да и с, откуда еще, с Соловков, хлеборобы.
А много тогда высылали с Сілічаў людей?
Много.
А они после вертались?
Померзли. Все, редко кто вернулся.
А вот, до речи, немцы, они не вертали землю колгасную селянам?
Делили.
Делили?
Яны делили землю у вёсцы. Яны как пришли, не палили.
И люди радовались земли-то?
Надто радоваться не было. Чому? Тому, что все ж пошли дети на фронт. Дык чому радоваться? Мой сын пошел отбивать немцев, а я буду радоваться, на что мне та земля. А тогда поделили по 5 гектаров, дали земли. Ну, уже кони покупляли, добывали. А теперь эти швед. У нас одна женщина шла с того конца и повалилась. Едут дачники, которые поселились на этой земле. Ну, чему тебе не остановить машину, не поглядеть? Это человек мертвый, чи не мертвый. Так ехал, вот и не я, это ляжет человек, это то же самое, что какая-нибудь куртка порванная.
Чому такое здарилося?
Они не видели город. Они не были голодные. Они не были разутые, раздетые. Не спали в землянце какой-нибудь. Они ничего не видели. Читал в книжце, читал. И то под палкой.
Человек становится от гора
лепшим.
По легенде, свою назву силичи отримали от того, что тут селились неколи осилки. Глядячи на будовництво, яким охопленная гэтая вёска, можно сказать, что силичам заняпад докладно не погрожае. Одно суцельное адраджение. В эфире «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у Лагойскую вёску Силичи. До новых подорожжев с вами был Змітер Бартосик.
Шановные слухачи, на гэтым «Радио Свобода» завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.